Стул этот.
Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет из солнца севера. Те, кто нас смотрит, те, кто здесь пришел на мою лекцию, благодарю. Тема сегодня будет довольно экстремальная, и более того, она находится на стыке различных плоскостей, в том числе политологии, тонатологии, будут затронуты философские аспекты того, что происходит в европейской политике, поэтому сегодня будет, наверное, что-то очень антинаучное, очень гибридное, хотя скорее современной науке это очень присуще, смешивать слои, и, возможно, в какой-то степени я здесь буду как постмодернистка, которая смешивает различные дисциплины, творит на самом деле запретное, ну, поэтому сразу предупреждаю, что будет такой гибридный подход к осмыслению политических процессов Франции. В принципе, Франция занимаюсь довольно давно и имею опыт проживания там и политической активности, в том числе на французских землях. И с многими, о ком я сегодня буду говорить, меня связывают не просто знакомство через социальные СМИ, через социальные сети, но и прямое взаимодействие. В частности, я активно в 2013 году участвовала в протестах во Франции против гей-браков, закона Эль-Хамри, который был принят, несмотря на миллионные манифестации. Я участвовала также в ряде протестов «желтых жилетов», как, наверное, независимый обозреватель, ну и также немножко симпатизант. Видела и столкновения с полицией. И для меня это, конечно, тоже некоторый такой опыт с душой Франции, бастующей душой. Возможно, как-то это даже поможет объяснить сегодняшние, мне сегодня прочувствовать вот эти вот процессы, которые там происходят сейчас. Во Франции не была продолжительное время, и не знаю, поеду ли, потому что есть там некоторые санкционные ограничения, которые накладывают отпечаток, но будем надеяться, что в скором европейская политика сменится и будет благосклонна к тем, кто выступает не против Европы, а за нее. Потому что евразийцы, и я себя к ним отношу, выступают, конечно, за процветание цивилизации, за диалог цивилизации, за множественность цивилизаций. И, конечно, сегодня Франция находится в авангарде такого вот смертного мучения, потому что то, что происходит с ней, тот тоталитаризм, который учиняет Макрон, президент, который избран на второй срок, президент, избранный за счет нигилистического голосования. Это, конечно, проклятие до Франции и убийство европейской цивилизации. Сегодня мы поговорим о смерти европейской политики на примере Франции. И натолкнула меня на мысль о смерти, особенно в контексте политологии современной, слова Макрона. Междутурье, напомню, французские выборы прошли 10 апреля первый тур и 24-го второй. В междутурье Макрон дает огромное интервью изданию «Le Point». Это либеральная, классическая, глобалистская СМИ. И все бы ничего, вроде бы классический глобалистский нарратив, но вдруг мы обнаруживаем совершенно уникальную ситуацию. В этом издании, в этом интервью он говорит, что второй тур будет битвой между Танатосом и Эросом. Для Макрона, который довольно скуп на философские термины, хотя учился у Рикёра и был его ассистентом, странно, что не впитал в себя опыт учителя, это что-то совершенно новое, и я решила найти, откуда он берет эту терминологию, потому что, ну, вряд ли она пришла от него самого, поэтому я посмотрела на пространство французской мысли и поняла, что это источник этого вдохновения и инспиратор этих сравнений — это Бернар Анри Леви, который в лекции в Амстердаме в 2018 году, за год до дебатов с Александром Дугином, Бернар Анри Леви — это серый кардинал внешней французской политики, это идеолог ультраглобализма, это человек, ответственный за разрушение Ливии в 2011 году, человек, который привозил террористов в Елисейский дворец, человек, который убил Каддафи фактически на его руках, смерть Каддафи, он поощрял тех сепаратистов и тех антикаддафистов, которые тогда, террористические формирования, присутствовали в Ливии и имели поддержку в том числе и США. Это человек, ответственный за множество преступлений, недавно замеченный в Киеве, поддерживающий в Одессе, поддерживающий нацистского преступника Марченко, который является экс-командиром батальона Айдар, запрещенного в Российской Федерации. Ну, собственно говоря, понятно, на какой стороне он. И когда он говорит о Танатосе и Эросе, он говорит о том, что Танатос — это то, что находится вне просветленной демократической западной цивилизации. А Эрос — это европейская, англосаксонская империя. Империя для Бернара Анри Леви — это термин, который характеризует глобалистскую повестку. Это либеральные ценности, свобода, свобода любви, свобода перверсий. Арес он толкует очень примитивно и не так, как платонизм. Он толкует его очень эмантизированно, как состояние одухотворения плоти или какое-то даже вот плотское удовлетворение от какого-то запретного союза. То есть у него очень так Арес эмантизирован и на самом деле помещен в очень такой вот ровный контекст, очень такой низкий, пошлый, примитивный. И, собственно, как раз именно Бернар Анрелеви вводит эту позицию. Не так явно он говорит про Танатос, сколь явно он говорит про Эрос. Эрос для него — это воплощение идеи. У него даже была идея Эрос и Талмуд. Эрос и Талмуд против всего мира. Вот это вот центр, который идет против антиглобализма, который является деструктивным. Антиглобализм для Леви неприемлем. Это закрытое старое общество, которое на самом деле не готово к переменам, которое очень архаично, которое противно в своем консерватизме. Это высказывание Бернара Анрелеви. Для него есть вот эта империя, то есть Эрос и Талмуд, и есть противоположное. Противоположное — это пять королей. Пять королей для него, ну, назовем три из них главных: Китай, Иран, Россия. Вот эти три короля — это такие авангардисты многополярности, с которыми нужно расправляться жестоко, не имеет значения, как с ними расправляться. Могут быть применены все карательные меры. Главное — их уничтожить. Вот такое вот интересное замечание, вот это противостояние Эроса и Танатоса берет Макрон и заимствует. Дальше вот внезапно у меня начала вот эта тема по поводу смерти, смерть, 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 не является ли... Ведь Макрон всегда, то, что он говорит, как правило, это все ровно противоположное. То есть он выступает за демократию, являясь тираном. Говорит, что он демократ, значит, он тиран. Потому что, в принципе, можно все слова Макрона ставить знак негации и получать то, что он имеет в виду. Соответственно, если он позиционирует себя как Эрос, кстати, он пытался вот эти вот Эрос проявить на фотографиях, у него были фотографии с расстегнутыми пуговицами, рубашка выглядела странно, довольно непонятно, какой аудитории рассчитана. Но, значит, я поняла, что, скорее всего, он представляет собой Танатос. Это была такая интуиция. Это абсолютно ненаучная гипотеза. Это нечто совершенно из области какой-то фантазии, просто некоторая греза. Я начала разворачивать его электораты, пытаться найти обоснование. Посмотрела, что где-то порядка 80% его электората 70+. И дальше странный вот тоже символический образ его супруги, которая даже по меткому выражению моего знакомого друга Антона Беликова из проекта «После иконы» была сравнена с мумией. Но я не знаю, видели ли вы фотографии Бриджит Макрон, Бриджит Транье, но, в принципе, ей 70+, она очень неплохо выглядит. Ну, вот, действительно, может быть, такой осадок и оставляет, как мумия у него супруга. Самому Макрону на много лет младше, он самый молодой президент Франции. Соответственно, вот этот образ начал развиваться. Да, электорат, которому за 70, за него голосуют бумеры. Политолог Дмитрий Декашко сказал, что, в принципе, бумеры, я, кстати, поясню, что это такое, не знаю, кто-то может не знать. Я не так давно узнала, бумеры — это те, кто родились после бэби-бума, соответственно, это вот поколение уже, которым сейчас к 70 клонится, то есть это что-то архаичное, старое. Есть зумеры — это новое поколение. Z. Есть бумеры. Вот бумеры — это что-то такое старое. И, соответственно, Дмитрий Докашко говорит, за него голосуют те, кому на самом деле не важно будущее. То есть они голосуют то, что у них есть все. У них есть пенсия, у них была прекрасная жизнь. И теперь им просто нужно оторваться и уже проголосовать за какого-то такого молодого. Да и, в принципе, его очень... Макрон очень любит тетушки, потому что... Так как он юный, взял супругу себе, такую вот пожилую, это очень приятно, вот, показатель для таких пожилых дам, что вот, нас тоже любят, мы тоже находимся вот в таком вот фаворе. Это очень такой тоже момент интересный, возрастной. Соответственно, Макрона такая аудитория. Дальше я начинаю раскладывать тезисы и понимаю, что все, что он говорит, в принципе, это призывы к смерти. Во-первых, это беспрецедентная поддержка киевского режима. Напомню, что он сейчас поставляет и решил за 2 дня до второго тура поставлять артиллерийские установки «Кайсер» и противотанковые ракетные установки «Милан». Это только часть, верхушка айсберга, о которой он говорил, что он сейчас поставляет. Сейчас проводится обучение украинских военных в военных лагерях во Франции. И, собственно, что это? Это смерть. Это не гуманитарная помощь. Первая партия на 100 миллионов, о которой говорил Франсуа Парли, министр вооруженных сил Франции, заключалась в поставках тактических жилетов, биноклей. хорошо, это можно хоть как-то там интерпретировать, что это он играет на стороне там какого-то мира, ну не знаю, что как-то. Но последующие партии уже показали точно, что вот эти артиллерийские установки, которые стреляют на 40 километров вперед, это уже некоторый вот такой вот акт поддержки смерти. И когда он выбрался, он сказал, что он будет поддерживать точно, теперь голос Франции будет сильнее, и он будет поддерживать еще сильнее киевский режим, который, по его мнению, является режимом демократическим. Вот такая сторона его повестки. Теперь предлагаю посмотреть на то, какие его основные тезисы вообще в его предвыборной программе. Во-первых, это глобализм. Франция — часть глобального мира. Французской культуры нет, есть европейская культура. Его учителем является Жак Атали, философ, который сформулировал концепцию номадических элит. Концепция номадических элит говорит о том, что в современном мире больше нет цивилизации, различий исторических контекстов, есть лишь одно пространство, в котором есть два типа людей. Это трудовые мигранты и менеджеры, которые ими управляют. И, по сути дела, не важно, где ты сегодня пребываешь, в какой части Европы. Все есть. Отель — это одинаковые безличные отели. Можно остановиться одну ночь во Франции, можно в Италии, ничего не имеет смысла, все однотипное совершенно, обезличенное. И у Макрона, как у ученика Жака Атали, именно Жак Атали его находит на посту банкира и затаскивает его в ротшильдскую компанию, именно вот этот Жак Атали является связующим его с глобалистской повесткой. Дальше в экономике Макрон также выступает за смерть. Почему смерть? Смерть рабочего класса. Почему? Повышение налогообложения, повышение пенсионного возраста, довольно строгая капиталистическая экономика. В миграционной политике Макрон выступает за смерть. Почему? Опять же, то, что я сейчас говорю, это не научная политология. Это такой вот эскиз, это философская греза, это некоторая политологическая греза, будем считать. За смерть. Почему? Grand Replacement. Мигранты. У него очень открытая, лояльная политика в отношении мигрантов, он призывает их принимать, он считает, что Франция должна извиняться за свое колониальное прошлое. У него есть вот эти исторические фотографии, где он с темнокожими представителями гей-сообщества стоит, обнимается, как бы как свидетельствующая его в вот таком вот открытости, о том, что он представитель открытого общества, что для него нету каких-то изгоев, что вот эти вот господа, они тоже им принимаются. Затем посмотрим на внешнюю политику. Это, опять же, поддержка Киева. Раз, смерть. И два. Это чудовищная африканская неоколониалистская повестка. У Макрона, конечно, стратегия по Африке не задалась. Проблема тому спор с военными. В 17 году он приходит, сокращает, пытается сократить военный бюджет, вызывает главу генштаба и орёт на него. Глава генштаба непростой человек. Это глава, это на самом деле очень уважаемый военный во Франции, Пьер де Вилье, представитель консервативного сообщества. Крайне умный человек, стратег, который защищает интересы Франции, защищал их. Очень много имел опыта борьбы с терроризмом. И господин Макрон просто на него орёт в присутствии коллег. Это вызывает, конечно, полное разногласие и ярость со стороны всех военных практически. Это недопустимое поведение со стороны президента, тем более, который является маленьким. Он молодой, он юный, у него нет истории партии за ним, у него новое движение. И происходит разрыв. Тем не менее, несмотря на вот это расшатывание, отсутствие какой-то единой стратегии, постоянные разногласия с военными, все равно его политика в Африке – это политика смерти. Политика подчинения африканского региона корыстным интересам Франции. Политика дислокации войск в точках, где расположен уран. Политика игры на межэтнических конфликтах. Например, если мы берем в пример Мали, то там есть совершенно четкая ось, есть там азавачки, туареги, это север, есть различные племена фульба, малинки, мандинки, бамбары, то есть там огромное количество вот этих вот народов. И что делают французы? Французская армия начинает взаимодействовать с каждым из этих кланов и с каждым из этих народов и пытаться не допустить мирные переговоры. Переговоры с туарегами были проведены только после смены малийского правительства в результате военного переворота. И только благодаря тому, что малийцы, которые, кстати, себя мыслят как часть Великой империи Мали, которая образовалась в 13 веке, и это один из самых образованных вообще народов Африки, ну, то есть поражает глубиной анализа происходящих процессов ситуации, актуальной в том числе и с Францией, он берет волю и заботу о своей стране в свои руки и восстанавливают справедливость. И только вот после того, как малийцы совершили кудета, переворот, свергли, выгнали просто позорным образом французскую армию, Бархан, который, кстати, уходя, еще умудрилась оставить за собой кровавые следы, собственно, в Госе. Это авиабаза, с которой ушли, военная база, с которой ушли французы, были найдены мертвые останки. Когда начали разбираться, малийская армия оказалась, что это, видимо, французы, может быть, они посчитали кого-то крестьян за террористов. Ну, вот там крестьяне лежат, обгоревшие, странные трупы, закапанные в землю, в песок. Начали разбираться, кто что. Французы сразу же заявили, а, это провокация России и Мали. Обвинили, что это какие-то частные российские инструктора все сделали. Ну, соответственно, дальше сейчас просто такая вереница пропаганды, на которую малийское правительство там 10 раз или 200 отвечало. Ну, в итоге слышно на Западе только голос Франции. Малийцев сейчас никто не хочет слышать, ибо они представляют антиколониалистскую, антиимпериалистическую борьбу. Франция, играя на этих противоречиях, внимательно изучая и расставляя акценты на этнической карте Африки, делали то, что приводило к конфликтам, которые тоже убивали людей. Азавачики против Фома, например, правительственных войск. Много смертей. И для нас эти смерти, у нас уже сознание наше привыкло к смертям. Мы постоянно слышим, что кто-то погибает, у нас даже есть иерархия смертей. Кто-то, кто погибает, например, жизнь того, кто погибает где-то там на Ближнем Востоке, может, она повыше, чем жизнь кого, кто погибает в Африке. И эта иерархизация, на самом деле, есть. Это тоже отдельная тема для понимания смерти. Там, жизнь близкого человека для нас это самое важное. Если он умирает, то для нас это масштабная катастрофа. Если кто-то умирает, там, наш народ, для нас это тоже очень близко к сердцу. Когда умирают африканцы, там, это слишком далеко, мы даже это не понимаем. Но смерть присутствовала в этом. Ну, также, собственно, непосредственно она и присутствовала в том, что происходит в Киеве. И в Мариуполе, по некоторым данным, есть вообще сейчас французские военные. Там выходило заявление одной турецкой партии, которые говорили, что у них есть четкие доказательства, подтверждение тому, что 50 генералов французской армии находятся в катакомбах. Вот что это за офицеры, это на самом деле требует супер спецрасследования. Будем надеяться, что получится с ними записать интервью, что они там, собственно, сохранятся в этих катакомбах Азовстали. Но это целый разговор. Причем кто это, непонятно. Вроде как был сбит самолет над Мариуполем, когда там были якобы представители ДЖСЕ. Но мои французские военные источники говорят, что там не могло быть ДЖСЕ, но это как аналог СВР. Там, скорее всего, было ДМР. Это аналог ГРУ во Франции. В общем, куча мистических моментов, но французские наемники точно существуют и есть на Украине. Не будем вдаваться в детали. В общем, другими словами, внешняя политика тоже провоцирует смерть. Смерть, смерть и смерть. Дальше. По поводу оппозиции Макрону и, собственно, перехода к тому, а кто вообще Эрос во Франции. И вот теперь самый важный момент. Вы, наверное, думаете, что я скажу, ну, Эрос — это Марин Ле Пен, Эрос — это Зимур, это в некоторый огонь, это противостояние глобализма, это противостояние смерти. Я скажу вам, нет. Эроса нету. На Западе произошла смерть. То есть Запад погиб, произошел закат Европы. Что есть? Есть похороны веселые, как Макрон похоронил Европу, а есть похороны с горем. Вот сакральный ритуал горя, на самом деле, который современная цивилизация отменяет, крайне важно. И Зимур, и Марин — это те люди, которые на похоронах своей собственной страны плачут. То есть в античной трагедии существовал, например, ритуал плачи. Оплакивание, специальная, вся трагедия, в принципе, греческая, она построена вокруг какой-то смерти и вокруг горевания в отношении отношении смерти. В средние века у горя тоже было некоторое место, но при этом, если горе заводило вас в уныние и в печаль, то тогда она приравнивалась к греху, поэтому оплакивание, специальная ритуальность появляется, то есть вот эти 9 дней, 40 дней, и все, а потом уже как бы мертвые, в принципе, в какой-то момент воскресают, мы открываем калитки на кладбищах и так далее. В современной цивилизации западной смерть вынесена за пределы, ее нету. Как бы она преодолевается за счет биохакинга. За счет биохакинга — это когда вы пытаетесь ваши физиологические процессы перенастроить за счет каких-то лекарств, добавок, способ продления жизни. Вот один из идеологов Макрона, которого я сегодня называла, Бернар Анри Леви, это биохакер. Он собирается искусственно продлевать свою жизнь и постоянно использует таблетки, о чем он хвастается, говорит, рассказывает на всех каналах, где он появляется. И непосредственно тогда Лю Пен и Зимур, если вы слышали мои лекции прошлые, в принципе, знаете примерно их модель. Ну, Марина, она антиглобалистка, Зимур антиглобалист. У Зимура более точное такого определения и горе по французской культуре. Вот эта вот группа, она на самом деле горюет по умершей Франции. Это такие вот грезы, это такие ритуалы оплакивания. Оплакивание ушедшего галлизма, оплакивание ушедшей независимости, оплакивание мертвой Франции. Поэтому жизни, на мой взгляд, совершенно там нет. Это такой плач о погибшей культуре. Далее. Когда вот мы рассматриваем всю французскую политику, можно как бы выделить несколько лагерей. Это все есть смерть. И Зимур, и Лю Пен, и Макрон — это на самом деле уже такое постсмертное, паллиативное, какая-то вот медицина, такая старость, увядание. Макрон в этом ключе представляет собой человека, который хоронит Францию, но при этом пытается эту смерть вынести за предел. Даже, например, ковид, его диктатура, за что вы критиковали? Вы критиковали за неолиберальную экономику, за глобализм, за провалы во внешней политике, связанные также с глобализмом, и за ковид-диктатуру. Ковид-диктатура — это тоже интересная вещь. Когда ковид закрывается, когда начинается история и идеи локдаунов тотальных, когда происходит закрытие людей и геттоизация, помещение в гетто смерти, ковида, это вот и есть как раз вот эта вот попытка избежать смерти. То есть Макрон — это смерть, которая сама себя не распознает как смерть. Это смерть, которая пытается от себя скрыть смерть. В то же время Зимур и Лю Пен — это те, кто осознают эту смерть, либо хотят вкачать адреналин, умирающий телу Франции, ну, либо просто уже горюют по ним. Большинство моих французских друзей, которые ходили на выборы и голосовали за Зимура и Лю Пен, шли с абсолютным трагизмом. Они говорили: все мертво, все закончилось. Я говорю: ну как же, идите, голосуйте за Зимура, голосуйте за Лю Пен. Пусть господин нигилист Макрон, человек, по сути дела, уже от цивилизации конца, пусть он погибает, ну давайте. Они говорят: а мы даже на самом деле не будем голосовать во втором туре. А что, все понятно, Макрон выиграл. И присылали картинки, где сидит человек на фоне горящего такого огня, огромного зарева, там, и просто на это наблюдает, созерцает. Вот таким образом Макрон в оптике тантологии представляет собой президента, который являет собой смерть, которая пытается себя не осмыслять как смерть, которая бежит от самой себя. Зимур с Лю Пен представляет собой угасающее, умирающее, подвергающееся разложению, но при этом горюющее по тому, что было живо. Они поэтому так выступают и против ковида, потому что они считают, в принципе, что ну, лучше, пожалуй, чтобы все перезаражались, и потом был коллективный иммунитет. На самом деле это интересная вещь, потому что в сакральных традициях как раз эпидемия, она считалась чем-то таким вот необходимым для преодоления. То есть на самом деле раньше был принцип в древние времена, что необходимо всем переболеть, и потом уже только ближе к новому времени появляется вот эта вот гетеизация болезни. Потому что даже болезнь, эпидемии считались чем-то сакральным, проявлением какого-то высшего либо благословения, либо проклятия. Уж если проклятие мы прокляты, то должны быть страдальцами мы все. Это тоже такой важный момент по поводу ковида, что вот это вот локдаун, это ковид-диктатура, она представляет собой попытку отменить вот эту вот ковид, отменить опасность, отменить смерть и как бы выкинуть ее за периферию. Далее, когда разбиралась с этой темой смерти, у меня, видите, на самом деле все очень еще в черновиках. Эта тема такая очень интересная. Даже много сейчас записываю, много приходит в голову, когда я смотрю на ваши реакции. Я вижу, что вы понимаете, что где-то есть какие-то вопросы. Я очень внимательно слежу, на самом деле. Вы формируете мою лекцию во многом. Дальше. Очень важно. Естественно, для Макрона крайне важно цифровое бессмертие. Это его, например, предвыборная кампания, в рамках которой он сотворяет параллельную вселенную в Майнкрафт и, по сути дела, его выбранная компания строится в искусственной виртуальной сфере. Пользователи, которые заходили к нему в этот кабинет Майнкрафта, сожалели о том, что там нет никакого интерактива, и там очень скучно. Но при этом у него вот это вот цифровое бессмертие, оно было его компанией очень внимательно изучено, и специально была создана параллельная реальность. В издании «Фигаро», например, в анализе вот этих предвыборных кампаний и спектаклей, которые совершались кандидатами в президенты, даже было выявлено, что на самом деле сейчас вообще следующие президентские выборы вообще могут быть виртуальными, никакой агитации, которую делают обычно кандидаты, приезжая на места, может и не быть. И, собственно, в это цифровое бессмертие поверил и господин Жан-Люк Меланшон, который пошел еще дальше Макрона. Это левый кандидат. Мне он очень нравится за счет своей левой экономики. У него идея снижения налогов. Нет, у него, прошу прощения. У него идея понижения пенсионного возраста. У него идея частичного государственного контроля за сферой экономики. И вообще это очень талантливый такой оратор, который выступал активно также против НАТО и критиковал вообще экспансию НАТО на восток, критикует украинскую нацистскую преступную банду, хотя об этом говорит очень косвенно, намеками, но тем не менее в нем есть определенная повестка геополитического неприсоединения. Но на линии это движение, когда было противостояние двух блоков Советского Союза и западной цивилизации, и когда непосредственно были страны, не присоединившиеся ни к коммунизму, ни к либерализму. Вот это такой Меланшон, такой третий путь геополитический, очень интересный. И вот это цифровое бессмертие существует у Меланшона. Интересно, что Сергей Мохов, с чьей книгой я недавно ознакомилась, «История смерти, как мы боремся и принимаем», говорит о том, что вообще коммунизм, он располагает к преодолению смерти, и что вот эта тема с бальзамированием Ленина, она очень интересна, потому что она как бы принимает, это общество, которое принимает и допускает смерть в себя. Вот такой момент по поводу цифрового бессмертия. Это как раз элемент макронизма, это элемент прогресса, это элемент вот этого западного глобалистской империи в кавычках. Но вспомним, что Жан Бодриар, французский философ, постмодернист, говорил о том, что смерть сейчас отменяется в современной цивилизации, смерть выкидывают за периферию, но при этом за счет вот этого отбрасывания ее за горизонт, за счет попытки ее гетеизировать, она правит всем, то есть она находится, она затопляет все пространство, и все есть смерть. Смерть повсюду из-за ее отмены. Так, и дальше вернусь к теме последующей разработки вот этой идеи смерти, некрополитики французской. Это идея Шпенглера «Заката Европы». Однажды Макрон произносит такую фразу в своем выступлении, что французской культуры не существует, а есть европейская культура. Давайте рассмотрим только первую часть этой фразы. У Шпенглера была концепция, что есть культуры, которые последовательно развиваются, их всего 9, сейчас время российско-сибирской культуры, она пробуждается, русско-сибирская культура, и есть цивилизации. Вот культура — это нечто живое, если прямо цитировать, то это что-то, отмечающее эпоху, создающее некоторое внутреннее единственное форму мышления, пространство, некоторое единство стилистики, некоторое что-то объединяющее экономическое, политическое, духовное, религиозное, практическое. То есть это вот некоторый комплекс различных форм мышления, это единство. И признаками упадка культуры, согласно Шпенглеру, тоже цитирую, является появление кочевых властей. Как раз здесь очень точно мы можем возвратиться к этой идее Жака Атале «Кочевых элит». Это идеи появления войн за мировое господство. Собственно, что мы видим в актуальную эпоху сейчас. Макрон и в Африке, и в Киеве пытается воевать за мировое господство. Это главенство в культуре, по сути дела, тирана, появление тирании. Это тоже макронизм. Макронизм — это тирания. И это перенасыщенность техники, то есть это смерть. Вот эти вот первые признаки, которые приводят к рождению культуры. Для Шпенглера на самом деле культура фаустовская, о которой он говорит, она заканчивается в 19 веке. И дальше будущее лежит на Востоке, по мнению Шпенглера, русско-сибирская цивилизация. русско-сибирская культура, прошу прощения. Это очень важно подчеркнуть, потому что это не цивилизация, а культура. А цивилизация в то же время, вот когда культура умирает, происходит цивилизация. Появляется на место культуры цивилизация. И это уже, соответственно, закат, сумерки культуры. Это то, что я сейчас назвала, это все признаки. И на место живых, органических форм духовной жизни приходит уже что-то технократическое, механическое, массово-уравнительное, искусственное, технократическое. Цивилизация есть завершение. Она следует за культурой. Вот, собственно, французская цивилизация. Французской культуры больше нету, есть французская цивилизация со всеми этими признаками смерти. И очень интересно, что Шпенглер, когда осматривает вот эту культурную динамику, когда он рассматривает разные типы культуры, то девятой культурой у него является русско-сибирская культура. И когда Эпштейн характеризует, и этот культуролог делает анализ и характеристику Шпенглера, говорит о том, что вообще эта вот тема внутренней сакральной Сибири, она очень интересна, потому что это некоторый анклав иной духовности, не европейской части России, а какого-то инакомыслия мистического Востока. И он даже говорит, что вот такие писатели, как Мамлеи, возможно, это носители какой-то уникальной, сложной, парадоксальной Сибири. И вот этот тезис как раз эзотерической внутренней Сибири, он как раз очень интересен. Таким образом, если обобщать, то сегодня Запад мертв. Европейская культура умерла, французская культура умерла, и мы имеем дело либо с макаронизмом, как смерть, которая не принимает саму себя, с неолиберализмом, с капитализмом, с логикой потребления, с логикой отрицания самой себя как смерти, с логикой попытки подмен понятий, когда она выдает себя за жизнь. Нет ничего более неестественного, чем то, когда Макрон говорит о том, что он президент всех, или что он представляет большинство, или что он представляет жизнь. Вот у него есть такие иногда посылы, его какое-то искусственное увлечение экологической повесткой, жизнью как таковой. И есть альтернативный фронт, оппозиция, которая представляет собой несогласие со смертью. Но это несогласие со смертью не есть автоматически жизнь. Это несогласие со смертью, по сути дела, представляет собой горе. Это похороны, это вот такие долгие похороны, потому что у Зимура речи ностальгические. Он говорит, как было. Его предвыборный ролик сделан в духе обращения Де Голля, в абсолютно точном копировании. Поэтому вот такая оптика противостояния двух сил. Ну а теперь к практическим темам и о том, что произошло во Франции, что будет. Это первая часть, она была вводная, она, может, была для кого-то сложный, непонятный, и я могу понять вас, потому что это тема, которая мне пришла не так давно в голову, как инсайт, как вдохновение, которая требует безусловной проработки и детализации. И поэтому, конечно, здесь, если даже вы будете, если вы поделитесь своими впечатлениями от этой идеи и репрезентации выборов через такую сетку, через призму тонтологии, через смерть, через смерть и жизнь, противостояние контрастов, я буду очень благодарна. А теперь переходим к актуалке, к актуальным событиям, что происходит во Франции, что будет и грядет ли там революция. Вот пока не перешли, вам еще посоветую три книги, которые могут вас немного в эту тематику смерти, в политике в том числе, погрузить. Первая книга — это Анри Жиру. Это американский социолог, и книга его называется «Зомби-политика и культура в эпохе казино-капитализма». Это левый аналитик, профессор, который говорит о том, что сейчас все, что есть, это политика зомбирования населения, фейк-ньюс — это живые кусочки, на которые бегут зомби, как пользователи, которые нуждаются в этом расширении питания. То есть, и что на самом деле неоконы, а здесь он критикует активно неоконсерваторов в Америке, это те, кто провоцирует эти зомби-режимы. Поэтому, говорит Жиро, так много фильмов про зомби в современных американских и всех сетях. Почему? Потому что на самом деле культура, то, что сейчас есть в США, граждане — это есть зомби, их зомбируют. Ну, в эпоху казино-капитализма, это уже там его разработка. Он анализирует последовательные эпохи правления, кто, как и зачем выращивал этих зомби, и они у него ассоциируются с неолиберализмом. Вторая книга, необходимая к прочтению каждому образованному человеку и желающему разобраться в смерти. Это «Символический обмен и смерть» Жана Бодрияра. Это замечательное произведение, как раз в котором тезис, о котором я сегодня говорила, про то, что смерть, когда отрицается, она расползается повсюду, проговаривается и это акцентируется. Третья книга, которую я купила совсем недавно, Сергея Мохова. Я совершенно не представляю, кто это, но я первый раз его услышала, увидела, когда его имя в магазине. Современный автор. История смерти. Как мы боремся и принимаем. Здесь есть интересные главки, в частности, как раз момент, как трансформируется представление о смерти, как формируются разные понимания горя. Собственно, дальше, как сейчас идет вот это развитие паллиативной помощи, геронтология. Как воспринимается в современном мире, в современном капитализме, в современной цивилизации идея бессмертия, как, собственно, мифологизируется в современной культуре смерть, зомби-политика, серийный убийца, блэк-метал, как сатанизм, новый романтизм и так далее. И перезахоронение, и борьба за права мертвецов. На самом деле мертвецы в современной жизни играют гораздо большую роль, чем мы можем представить. Есть даже в Петербурге была сделана такая партия мертвых, где выходили даже на манифестации люди с плакатами, говорят, а мертвые против, там, или мертвые мы всегда будем против. То есть такие авангардные акции художественно осуществляли. Теперь к актуальной политике. Это моя довольно любимая тема, на которой я часто делаю много эфиров и выступаю. Вкратце, во Франции победил Макрон 58,5% голосов. Электорат 70+, в основном, 70%, 80% у него такого электората. Собственно, победа его абсолютно нигилистическая. Люди голосовали за него, чтобы не пришел его конкурент Марин Ле Пен, которая годами демонизировалась. И эта победа шаткая, и об этом говорят не только такие политологи, которые, на самом деле, политологи, выступающие со стороны, защищающие Ле Пен или Зимура, но об этом говорят уже все издания, что на самом деле для Макрона победа Пирова, для него эта победа существовала только один вечер, когда он выходит перед Елисейскими, на Елисейские поля, перед Эйфелевой башней, праздновать под американскую музыку свое торжество. И сейчас ему предстоит очень сложный период. И это как про социальные протесты, как увеличение недовольства граждан растущими ценами, которые вырастают в результате антироссийских санкций, рост цен на бензин, собственно, очень строгая система помощи предприятиям, смягчение правил для увольнения, то есть, в принципе, уволить сотрудника можно гораздо легче, чем раньше, это все Макрон за этим стоит, неолиберальная его политика, и фермеры уже сегодня сделали такую очень интересную акцию. Они перед зданиями мэрии начали высыпать то, что иногда у нас тоже используется как удобрение, некоторые элементы биологические. И протесты сейчас усиливаются. Желтые жилеты бастовали все 5 лет в царство Макрона. И, судя по всему, сейчас это выльется вообще в, я думаю, что еженедельно опять масштабные протесты. Кто противостоял Макрону? Макрон — это глобалист. Макрон — это правая политика, то есть капитализм. Это левая политика, то есть защита меньшинств, принятие мигрантов, глобализм и правая экономика, то есть такой неолиберализм, суровый капитализм. Кто ему противостоял? Ему противостояло 2 лагеря, и эти выборы именно интересны этими 2 лагерями и тем, что они оформились в отдельные блоки. Первый — это Меланшон, это левый, он выступает за левую экономику, за социальную справедливость. Такой классический вот коммунист. С ним также троцкисты по 1-2%. Суммарно этот блок где-то 24%. У Меланшона было 22% на этих выборах. У Марин Ле Пен, его оппозиции, его некоторой идеологической соперницы, но при этом находящейся также на близком фронте в силу того, что они оба представляют антиглобализм, это, да, у Ле Пен непосредственно было 23%. И получается, что сейчас Франция разделена на 3 блока. Есть глобализм Макрона, который и сливает, который показал свою неэффективность, против которого выходят люди протестовать, против которого шли уже протесты желтых жилетов, и он очень искусственный. То есть он фактически сейчас пытается себя сохранить за счет каких-то странных заигрываний с электоратом Меланшона, за счет какой-то экологической повестки безумной, и за счет, конечно, кризиса на Украине. Потому что зачем нужны поставки Киева оружия? По сути дела, это тоже такой адреналин. Если есть внешний враг, если есть внешняя угроза, Киев, то, собственно, и вот эти вот, на самом деле, ну, России, естественно, то тогда есть некоторая консолидация. Вот за счет этого как раз конфликта Макрон во многом и переизбрался. Будь ситуация мягче, то я уверена, что, может быть, во второй тур даже вышел бы и Зимур, который, например, вообще говорил, что Россия никогда не начнет наступление, что вообще Россия наш самый близкий союзник. Но сложилось так, как есть, и вот есть вот этот Макрон, глобалист, с электоратом 70+. И, кстати, он понимает, что электорат у него очень пожилой, и когда он выходил на сцену после объявления результатов второго тура, он вышел с молодыми детьми, там были молодые дети, натыканы вокруг него с женой. Это было очень странно смотрелось, потому что, в принципе, молодежь любит Меланшона. Это блок левый меланшонистов, это блок условно-правый, это Лю Пен, и сюда можно посадить и Зимура. И, в принципе, вот это противостояние, которое превратилось уже из горизонтального противостояния партий, раньше было во Франции все довольно просто. Республиканцы против социалистов. Сейчас во Франции все тоже просто, но деление немножко другое. Народ против элиты. Раньше был вот такой санитарный кордон, то есть народ вообще где-то вот так вот перетекали его голоса в республиканскую или социалистическую партию, и, собственно, где-то были такие вот элиты. И сейчас вот этот вот санитарный кордон убран, все классические партии вышиблены из игры, и есть лишь народ, представленный двумя руками, одна правая — это Лю Пен, левая — это Меланшон, и непосредственно элиты, которые абсолютно чужды французской культуре, которые являются носителями смерти. И сейчас самое интересное с точки зрения политики — это то, как будет развертываться последующее политическое пространство, потому что на носу парламентские выборы, они пройдут уже в июне, и здесь в случае, если Макрон не победит, а у него есть все шансы не победить, будет такая ситуация, которая во французской политологии называется коабитасион. Это когда президент из одного фланга, из одной партии, а большинство парламентское не из его партии. Эта ситуация рискованна, потому что, по сути дела, это означает, что постоянно Макрону будут ставиться палки в колеса, его постоянно будут как-то каким-то образом подвергать сомнению, вплоть до того, что может начаться парламентский кризис, и Макрон будет вынужден распускать парламент. И тогда в такой ситуации это, конечно же, будет уже борьба его с парламентом, а не какая-то вот попытка усилить Францию. Далее, на митингах, которые проходили сразу после избрания Макрона, были очень интересные тенденции. На плакатах можно было заметить формулы «против либерализма», против капитализма, и где-то на каких-то, в Тулузе я видела, и в Нанте, плакаты, на которых написано «Революция». Это левая, Франция бастует, она очень решительна, она непримирима, она очень не любит, когда ее эксплуатируют, она очень не любит неолиберализм. Меланшон открестился от Макрона. В Междутурье, несмотря на свои призывы голосовать не за Лю Пен, он сохранил свою независимость. Он сказал, что Макрон пытался со мной связаться, но он спекулирует о нашем общении, и я не хочу с ним общаться. Поэтому сейчас это такое напряжение новое, которое есть, и то, за чем следует следить. С другой стороны, следует ли нам за этим следить, если это есть пространство смерти? Я думаю, что все-таки следует, потому что если даже в французской политике сохранится вот это горевание по смерти, горе, плач о смерти французской культуры, это уже хорошо, это уже состояние пробужденности. Потому что с тем, кто является носителем смерти, отрицает смерть, отдаляет ее, гетеизирует, с тем невозможно говорить. А с тем, кто признает смерть, как, например, Зимур говорит, что цивилизация христианская уничтожается, она в процессе убийства, собственно, происходит великое замещение, его концепция, которую он взял от Рено Камю, что сейчас приходят новые народы, населяют Европу, уничтожают ее. Вот если мы будем иметь дело с тем, кто как-то чувствует, чуток в отношении вот умирания, будь то уже умершее или умирающее, тут, конечно, для диалога с Россией, для диалога нашего, конечно, более интересен и важен. Поэтому будем следить за тем, как разворачивается эта ситуация, будем чутки к этому пространству Франции. А все-таки Франция — это авангард, это передовая. И те процессы, которые развертываются там, во многом через какое-то время происходят в других странах. И, конечно, здесь есть и контекст вот этой надвигающейся революции Жакири во Франции. Дело в том, что в принципе, Франция мыслит циклами, и они революционны каждый раз. И французский социолог Эммануэль Тот недавно сказал о том, что Франция осталась, что «Желтые жилеты» запустили новый цикл в истории Франции, что через какое-то время может быть революция. Совершенно точно. Он сказал это через 50 лет. А политолог Юзеф Инди сказал ему в ответ, мой хороший знакомый, что, пожалуй, Эммануэль Тот, может быть, сейчас время убыстряется, и это время, в которое произойдет революция, оно 5 или 10 лет. В принципе, пятилетка Макрона грядущая, она будет революционной, она будет протестующей, она будет совершенно нестабильной, и мы увидим очень интересные авангардные формы проявления народоволия. Сейчас протесты. После парламентских выборов, если Макрону каким-то образом удастся сохранить большинство, в чем я, в принципе, сомневаюсь, 60% в принципе опрошенных сейчас говорит, что они не желают видеть партию Макрона, Републикан Марш, как в качестве правящей коалиции. Если ему удастся, то это вообще, мне кажется, будет огромный взрыв. Франция уже на грани, миграционный коллапс в Париже. Мои друзья вообще говорят, что я его не узнаю, если приеду. Потом экономический кризис очень сильно бьет по людям. Украинские беженцы, которых принимали сначала с огромной радостью, сейчас вызывают дискомфорт. И в издании «Фигаро» приводились недавно слова одной из фермерш, которая приняла беженцев. Она говорит, ну хорошо, 1-2 недели, это нормально, 3 недели тоже, но они очень требовательны. Они специфические, они требуют очень большого количества денег себе на пропитание. И к тому же, например, в принципе, такой спокойный, в спокойном Париже, в котором никогда на православной церкви, в принципе, атак не было, уже сгорела церковь Серафима Саровского. Очень красивая, XV века. Церковь, ее подожгли украинские националисты. И сейчас ведется расследование против нее, против вот этих господ двух. Так что это очень интересное пространство, за которым следует следить, и мне кажется, что тонтология французской политики — это та тема, на самом деле, на которую стоит обращать внимание, потому что мы можем бесконечно говорить о шансах на переизбрание макроновской партии на парламентских выборах, мы можем говорить бесконечно о том, победит ли Пен, не победит, и вообще, что будет через 5 лет, а с другой стороны, мы можем дать экзистенциальный анализ, и без него сейчас никак. Я думаю, что вот время специальной военной операции, оно обнажило необходимость метафизического осмысления процессов. Она обнажила необходимость пробуждение. И сейчас настало то время, когда нужно пробудиться и уже не находиться в формальном анализе, а уже выходить вот к тем вещам, которые, по сути дела, являются аутентичными. Смерть, ужас. И здесь, конечно, я думаю, что нам стоит не только специальную военную операцию таким образом изучать. И, кстати, «Солнце Севера» тоже очень большое внимание уделяет именно анализу философскому специальной военной операции. Это необходимо. Необходимо видеть, какие стороны борются. Что это не просто противостояние двух политических моделей, а что это противостояние, на самом деле, двух цивилизаций. И не украинской, и русской. А цивилизации глобалистской, уничтожающей все. Цивилизации фактически, сейчас мы видим, антихристианской. И цивилизации христианской, цивилизации правды, или, может, евразийской. И вот эти темы, конечно, требуют осмысления, поэтому я думаю, что мой анализ сегодня был, может быть, таким немножко анализом из грез, из сферы грез, из сферы такого гибридного, междисциплинарного пространства. Но, тем не менее, я думаю, что он имеет полное право на существование, и что именно так сейчас и нужно мыслить. Через призму смерти, через призму эсхатологии, через призму метафизики. На этом у меня все. Жду ваших вопросов и реакции, комментариев, и, может быть, какие-то моменты были непонятны и неявно проговорены. Пожалуйста.
А кто собор Парижской Богоматери?
Есть разные гаспрологические версии. На самом деле, формальная версия, что просто у рабочих загорелись леса. Но многие говорили, что это вообще, возможно, какая-то атака даже джихадистов была, что это специальная провокация, потому что там были арабы на стройке, работали. Кстати, по поводу Нотр-Дам-де-Пари, очень интересно, как Макрон его пытается перестроить. Он сейчас реставрационные работы. Видели эскизы, да?
Да.
Там они выглядят, ну, совершенно убийственно. Да,
Disneyland,
это...
Естественно.
Это, да, это какой-то аттракцион. Во-первых, они хотят на верхнем этаже сделать солнечные батареи и выращивать там сады для того, чтобы бедным мигрантам передавать вот эту взрослую пищу на крыше собора Парижской Богоматери. А затем там придумываются какие-то, да, действительно, Диснейленды, там какие-то развлекательные площадки. И это все страшно. Это на самом деле, когда это видишь, что понимаешь... Какой ужас. И власть у этого человека. То есть он, в принципе, так или иначе будет принимать решение, каким образом перестраивать собор Парижской Богоматери. Я не видела ни одного совершенно эскиза, который воспроизводит в точности то, что было. Я видела эскизы, где будет прозрачная башня, какие-то шпили странные, такой лахта-центр построенный вот в здании собора Парижской Богоматери. Это полная десакрализация, это очень важный символ, вы очень правильно отметили. Действительно, он тоже свидетельствует о смерти христианской.
Да, это какая-то пародия на самой себя. А я бы хотел задать вопрос, вот когда вы говорили о том, что Макрон, он вроде как за смерть, за праздник смерти Франции, а Ле Пен и Зимур и за оплакивание. Да, я с этим согласен, но вот я читаю ваш блог, и там вы позже уже высказались, что вам тоже нравится Меланшон. А вот Меланшон как вот относится к падению Франции? Он тоже? Просто вы его не упомянули.
Да, вот здесь интересно, потому что Меланшон как коммунист как бы... Работает в сфере техники, работает в сфере прогресса. Для него то, что завтра, это лучшее. И в этом смысле Меланшон, наверное, как бы просто несет в себе эту смерть, но как бы ее, в принципе, не сгоняет, а принимает ее. Как в коммунизме было бальзамированное тело Ленина, лежало, вот так же и Меланшон со своими глазами.
Он принимает в себя эту смерть, то есть он занимает нечто вроде серединной позиции, но не как Макрон, который ее отталкивает на деле, заполняя ей, да, но и при этом... не оплакивает. Ясно.
Получается, правильно совершенно. То есть Макрон – это гетеризация смерти. Меланшон – это некоторое ее принятие, ну, не оплакивание. То есть это некоторое бальзамированное тело Ленина, которое располагается рядом с ним. Или вот та же голограмма, вот его этот митинг, где он 12 копий своих в 12 городах поставил. Тоже вот такое некоторое бальзамирование Меланшона. И третье – это как раз горе по умершему, горе по покойнику, траур. Спасибо, подсказали. Да, Кирилл?
Я сначала комментарий небольшой произнесу,
давай.
Потом задам вопрос.
Ты можешь даже лекцию.
Лекцию в другой раз, а комментарий у меня будет такой. Что да, я полностью с вами согласен насчет того, что Европа находится в пространстве смерти. К большому сожалению, эти процессы уже давно происходят. И правые, вот мы давно слышим о правых популистах, о национал-консервативных силах, но они каждый раз не побеждают. Они на положении такого коллективного Зюганова, который постоянно занимает второе место, но к власти не приходит. И хочет ли он вообще прийти к власти, это большой вопрос. Значит, что я теперь хочу у вас, Дарья, узнать? Тоже у меня вопрос будет о Меланшоне. Вы говорили о том, что меланшонисты выступают с революционными лозунгами, что они намерены бороться. Но могут ли они стать союзниками национал-консерваторов? Потому что меланшонисты наверняка же выступают за миграцию, против семейных ценностей. И, в общем, всю вот эту СЖВ-повестку, я не думаю, что они как-то радикально против нее.
В моем пространстве грезы и wishful thinking, конечно, они должны образовать такой национал-большевистский фронт.
Да.
Единый, да.
У меня был тот же вопрос.
Но это, понимаете, это мой wishful thinking. Я думала, что Марин Ле Пен договорится с Меланшоном, они разыграют карту, Меланшон призовет голосовать за Ле Пен, и вообще это идеальная картина. Марин – президент, Меланшон – премьер-министр. Лучшего Франция, вот идеально. Или министра, например, экономики Меланшон. Это было бы решение. Но в силу того, что все кланы сейчас, даже народные, они искусственно дробятся, собственно, на самом деле, к сожалению, этот альянс невозможен. Я в него свято верила, я хотела бы, чтобы он был бы, но он не случается. И он, наверное, не случится. Действительно, у них есть разные повестки, левая политика и правая политика, они несовместимы, но здесь еще есть и как бы очень тонкие козни, которые плетутся между ними. Собственно, Меланшон вообще, в принципе, масон, и часто говорят французские мои конспирологи, знакомые, типа Жан-Мишель Вернаше, что на его призывы как раз ни одного голоса за Ле Пен могут влиять его и масонские контакты. Поэтому эта позиция, которая прекрасная, которая сейчас вроде как стоит на одном фронте, защищая народ, она, к сожалению, не может объединиться. Я говорила о том, что это было бы идеально, это было бы замечательно. Вот Константин был на лекции Степанов, помните, да, вот вы... Вы помните, как мы с вами мечтали, что будет эта солидарность. И даже хотелось говорить о ней. И, честно говоря, я на всех выступлениях говорила, что Марина Ле Пен имеет шансы. И это был не обман, я не вводила никого в заблуждение. Это было действительно мое искреннее пожелание. Потому что если, да, если верить во что-то, оно когда-то может сбыться. Поэтому лично я понимаю, что да, альянса Меланшона и Марин Ле Пен не может быть, но я буду в это верить, потому что так должно быть, потому что так по правде. Поэтому вот такой ответ. Кирилл, вы правы. Надо с одной стороны, но с другой стороны надо иметь мечту тоже. Вот я буду все равно мечтать, что эта народная революция, которая будет, она будет совместная. И меланшонистка, и лепенистка. Это будет такой совместный фронт.
А можно развить вот этот вопрос? Смотрите, когда появился Зимур, это осень, начало осени прошлого года, если я правильно помню, мне казалось, что оптимальным как раз был бы следующий ход. Ну, Ле Пен действительно как непроходная, да? Она, значит, отдает Зимуру, а Зимур уже может нормально с Меланшоном о чем-то договариваться. Вот. Но, что называется, все пошло по-другому. И имеем то, что имеем. Но с учетом того, что все-таки Ле Пен уже как бы пожилая, да, вот.
Вы как-то ее быстро списали со счетов.
Вот, но тем не менее.
Ей 50.
По-моему, больше.
Сейчас посмотрим.
Вот. Значит, тем не менее, ну, знаете, как говорил Эйнштейн, глупость это когда...
53 года. Она молодая, она юная, у нее жизнь начинается.
Да, не вопрос. Вот, но тем не менее, Эйнштейн говорил, глупость это когда делаешь одно и то же с одним и тем же как бы результатом, да? То есть, если все-таки во Франции консерваторы и значит, левые популисты, как их называют, да, противник наш, о чем смогут договориться, да, но это действительно, если по персоналям это скорее кто-то типа Зимура, может быть не Зимур, кто-то другой появится, и тот же самый Меланшон. Тогда, да, тогда, конечно, это возможно. Но с Ле Пен, понятно, ну, она уже, как это слово...
Отживший материал от...
Нет, она стигматизирована.
Стигматизирована.
К сожалению.
Ну, смотрите, Зимур-то да, дальше от Меланшона, потому что Ле Пен с 17-го года меняется повестку, у нее появляется левая экономика. Ее водит Флориан Филиппо, и как раз, например, на этой предвыборной кампании у Марин Ле Пен основным тезисом было это как раз восстановление покупательной способности французов. Mm. А в то же время, например, Зимур... И у них было сходство с Меланшоном в плане снижения пенсионного возраста. Mm-hmm. А вот Зимур говорит, что его нужно оставить таким, как Макрон сделал.
Понятно.
То есть, видите, здесь на самом деле интересно, что вот именно Ле Пен, у него был исторический шанс вот как-то объединиться в коалицию с Меланшоном, вот как никогда. В принципе, Зимур имел шанс на избрание, но за счет вот этой вот острой, такой вот острой горе оплакиваемой, оплакивающей Францию речи, имел, и он был бы в оппозиции строго с левыми. Но Зимур очень критиковал левых. Он говорит исламогашизм. Исламогашизм в переводе с французского это левачизм, левацкость. Он очень не любит Меланшон. Поэтому как раз именно у Ле Пен были все шансы для того, чтобы каким-то образом объединиться с Меланшоном.
Спасибо.
Вот.
Далее, а вот тогда такой вопрос. Если уже смотреть на перспективу, если мы понимаем, что, к примеру, та же самая Ле Пен, она непроходная, а тот же самый Зимур, он, ну, такой достаточно эпатирующий персонаж, он тоже, скорее всего, как-то непроходной. А вот уже перспектива ближайших, скажем, там, 3-4-5 лет к следующим выборам, есть ли потенциал кого-то еще, какая-то фигура может быть не такая известная на данный момент, но которая могла бы как раз выйти наверх и вот, скажем, организовать тот же самый гипотетический альянс с Меланшоном или как бы его аналоги.
Я думаю, что этот человек мертвый, его нету. Он где-то существовал в прошлом. Или этот человек... Нет, я знаю одного прекрасного человека, который мог бы это сделать. Это Ален Сораль, лидер движения «Эгалитера консилиасима» французского, который сейчас заточен в швейцарской тюрьме, которую выгнали из Франции, на которого заведено бесконечное количество уголовных дел, главный лозунг которого — левые в экономике, вправые в политике. Но он вне вообще какой-либо повестки. У него есть прекрасная книга «Понять империю», она была издана в академии, проекте и приведена на русский язык. Прочитайте, она очень интересная. Он как раз представитель четвертой политической теории во многом, которую Александр Гельевич Дугин развивает. Но, к сожалению, вот он в таких ситуациях, он не может идти на выборы. А Марион Ле Пен никогда не будет, собственно, какой-то альянс заключать с Меланшоном. Для нее нету вопроса о левой политике. Но Марьона – это будущие лидеры. Вот это, в принципе, персона, которая сейчас обратно вернулась в политику. Это племянница Лю Пен. И это внучка Жанна-Мари Лю Пен. Она возвращается. Сейчас она будет активно кампанию вести с Зимуром по предвыборной. Она вице-президент сейчас Реконкет движения Зимура. Но она никогда не объединится с Меланшоном. А те люди, которые могли бы объединиться, либо убиты, либо подвергнуты остракизму тотальному, вплоть до тюрьмы. К сожалению, такая ситуация. А друг Алена Сарали, Дьодоне, который темнокожий бельгийский комик камерунского происхождения, за его шутки против Макрона подвергается репрессиям и преследованию. Он тоже платит штрафы и сидит в тюрьме. Казалось бы, акт расизма? Нет. Он же против Макрона. И он тогда уже не важно, какого он цвета кожи. Главное, что он против Макрона. Это веский самый аргумент. Такой вот... Да, полная. И, кстати, вот... китайские друзья мои сидят, которые знатоки, вот-вот, замечательные лекторы, которые как раз вот про школу переименования имен тоже когда-то говорил, это меня впечатлило, что Европе необходимо переименование имен. И, собственно, то, что там называется жизнью, является смертью. То, что там называется смертью, является жизнью. И вот это очень важный момент, потому что вы сказали, что Урал, помните, там война, это мир, мир, это война. А вот все вот перепутано, все совершенно перевернуто с ног на голову, и, конечно, здесь требуется великое переименование имен, которое мы будем проводить в рамках наших циклов в «Солнце Севера». И призываю вас следить, потому что в «Солнце Севера» будет также очень важная сейчас деконструкция специальной военной операции. Она уже началась, на самом деле, если вы следили за событиями, философское осмысление того, что происходит, разные лекционные курсы, в том числе я вам рекомендую Андрея Короба-Волотынцева по философии войны. Да? Коль, это так называется она?
Да, «Философия войны и смерти», а сейчас он будет учиться. По возможности читать русскую военную философию.
Русская военная философия. Вот это очень важно, да. Да, потому что, собственно, война, конфликт имеет экзистенциальное измерение, к которому нужно обращаться. Есть ли еще какие-то вопросы? Ну, тогда можно завершить, я думаю, на этом. Можно в частном порядке, если у кого-то остались.
Как Макрон с Байденом вообще?
Очень дружит. Байден ему тут же позвонил, хотел его поздравить. Макрон в это время тусовался у себя в Версале, по-моему, у него была закрытая вечеринка. На следующий день они созвонились и сказали: «Я вас поддерживаю, очень рад вашему переизбранию». Ну, то есть у них такой был продолжительный разговор, а потом они сразу к украинскому вопросу. То есть у них есть близкий контакт хороший, они дружат. А сам Макрон еще, когда был даже не кандидатом в президенты, еще в 2016 году приглашал Хиллари Клинтон к себе. Он был министром экономики с 14 по 16. И у него с неоконсервативными кланами, с глобалистами очень хорошие дружеские отношения. Он вообще выходец из среды американской, потому что у него, собственно, и помощник, да, у него и опыт работы в банках, у него и, собственно, нанятые на работу политконсультантов американские служащие компании McKinsey. Это тоже было громкое дело. То есть у него вообще страна отдана на внешнее управление. Был такой громкий скандал McKinsey в преддверии первого тура, что Макрон нанял компанию американскую консалтинговую, которая консультировала раньше ЦРУ, как перестраивать отделы. Он ее нанял и сказал: разрабатывайте законопроект о здравоохранении. Они ему все разработали, эта компания 10 лет не платила налоги во Франции, и, собственно, таким образом их сенаторы нашли. Они начали копать, и в итоге Сенат даже сказал, что, ну вот мы проанализировали все, как Макрон вел с этими консалтинговыми агентствами дружбу, взаимодействие, и поняли, что на самом деле он практически суверенитет страны уничтожил, и он дал страну на внешнее управление. Да, это был доклад 16 марта выпускался. И, кстати, как интересно, до первого тура все газеты говорили про это, а второй тур начался, вот междутурья, сразу все замолкли, никто про McKinsey не говорил. Это очень, очень... плохо. Это очень плохо, да, показатель. Спасибо, друзья.